Итак, коллеги, у нас время 10 секунд до начала. Возвращаемся в эфир для обсуждения животрепещущей темы, которая уже не раз сегодня всплывала, всплывает практически каждый раз, когда мы обсуждаем вопрос облачных технологий и применение их в России. Вопрос о том, а как же применять облачные технологии с учетом требований российского законодательства. Здесь очень много нюансов, поэтому для того, чтобы в них разобраться, мы пригласили экспертов, которые в этой теме понимают лучше нашего. У нас сегодня присутствует Сергей Симонов, это главный эксперт по вопросам как раз информационной безопасности соответствующей организации, которая называется НИИ, это научно-испытательный институт, да? Научно-испытательный институт системы обеспечения комплексной безопасности. То есть они реально эти системы строят, готовят к аттестации, дают рекомендации, знают, как это делать. И Михаил Даниловский, я думаю, многим из вас уже известный человек, это руководитель такого большого социального сервиса «Дневник», который про него много чего знает и знает, как эта штука работает с точки зрения технологии. Один из немногих в «Дневнике», кто знает про технологии больше. И у них есть практический опыт реализации конкретного сценария, о котором сегодня будем говорить. Поэтому это такое было короткое вступление. Напоминаю, что мы в эфире в прямом, поэтому задавайте вопросы в Твиттере и как-то комментируйте то, что вы слышите здесь, для того, чтобы всем было интересно. Мы попросили ребят, коллег подготовить их точку зрения, которая основана на том, что они сейчас знают, на том опыте, который у них есть, и этой точкой зрения поделиться с вами, с аудиторией, для того, чтобы вы могли эту точку зрения тоже знать и дальше сделать свои выводы, как решать вопросы, которые перед вами стоят. Очень прошу вас сдерживать вопросы до конца. Их будет много возникать, наверное, на каждом слайде, потому что нюансов слишком много. Давайте все прослушаем. Я рассчитываю, что у нас времени хватит для того, чтобы на большинство вопросов ответить прямо в ходе дискуссии. Если не успеем в ходе дискуссии, значит, тогда после того, как время закончится, one-to-one пообщаемся, на эти вопросы поотвечаем. Все, Сергей, передаю вам жезл. Аудитория ваша, пожалуйста.
Хорошо. Работает, да? Итак, значит, основной вопрос, который, наверное, интересует аудиторию, совместимы ли персональные данные с облачными технологиями? Общего ответа нет. В некоторых случаях это да, в некоторых случаях это четко нет. А часто, возможно, разные трактовки в связи с тем, что наше законодательство в некоторых аспектах либо не прописано, либо может трактоваться по-разному. Соответственно, это зависит прежде всего от технологии обработки персональных данных, разного рода юридических аспектов и как вы строите взаимоотношения с субъектами персональных данных. Соответственно, я вот рассмотрю, наверное, 3-4 блока. Это нормативные акты в области защиты персональных данных, касающиеся, в части касающиеся облачных технологий. Далее покажу, каким образом это, значит, применимо к рассматриваемой платформе Windows Azure. И, соответственно, рассмотрим несколько сценариев возможного построения и СПДН, соответствующих, значит, требованиям наших законов. И в конце я немножко коснусь управления рисками, поскольку, как я сказал, что законы во многих аспектах недостаточно четко прописаны, всегда существуют риски, что они будут меняться, и мы попадем в темную область, так сказать. Итак, кратко о нормативных актах в области защиты персональных данных. Как известно, Россия входит в Европейскую конвенцию по защите физических лиц при автоматизированной обработке персданных. И в связи с этим был принят закон ФЗ-152 о персональных данных. Он был принят в 2006 году, и с тех пор вышло несколько редакций этого закона. Соответственно, последняя редакция, которая была принята в июле, по-моему, 2011 года, в нее были внесены очень существенные изменения, что потребовало пересмотра многих подзаконных актов. Ну, в частности, вот недавно было принято постановление правительства 1119, которое заменило предыдущее постановление правительства 781, в котором, собственно говоря, предложены совсем другие схемы классификации, точнее, определены уровни защищенности персональных данных. Много еще новшеств введено. Существуют проекты приказов в стек, в которых определены новые совсем правила защиты, точнее, требования к технической защите таких информационных систем. По-видимому, будут еще меняться документы ФСБ по криптографической защите, ну и так далее. То есть, как видите, сейчас подзаконные акты в состоянии становления, и такая ситуация продолжается, ну, фактически уже второй год. Соответственно, неизменными положениями законодательства является, ну, в части обязанностей операторов персональных данных, это обеспечение защиты персональных данных, наличие, соответственно, пунктов о защите в договорах с контрагентами, ну и так далее. Собственно говоря, основные идеи вот даны на слайде. Теперь рассмотрим, собственно говоря, текущее положение с законодательством и тенденции его развития. Во-первых, надо сказать, что практика проверок в негосударственном секторе еще не сложилась. Почему так происходит? Несмотря на то, что в части санкций закон действует уже, наверное, больше трех лет, нет, года три, проверок было в целом немного. Ну, то есть, грубо говоря, происходит примерно 1000 проверок в год, при том, что операторов персональных данных насчитывается, ну, по разным оценкам, порядка 10 миллионов. Далее, штрафные санкции были невелики, и это, в общем, не стимулировало операторов персональных данных, так сказать, сильно отбиваться и отстаивать свои права в суде. Далее, надо сказать, что в связи с принятием последней редакции закона наметились тенденции уменьшения, ну, точнее, не закона, а подзаконных актов, уменьшения, так сказать, формальных требований к защите информационных систем персональных данных, но сейчас предлагается, соответственно, сильно ужесточить санкции за всякого рода отклонения. Вот таковы тенденции развития. Теперь переходим, собственно, непосредственно к теме, которую мы сейчас будем рассматривать. Итак, определим сначала роли. У нас есть субъекты персональных данных, далее будут рассматриваться. Далее операторы персональных данных, которым субъекты дают свои персональные данные для определенных целей. Далее существуют обработчики персональных данных. Соответственно, операторы могут часть функций по обработке этих данных отдать обработчикам, соответственно, оговорив в договорах соответствующие пункты о защите персональных данных. Наконец, у нас есть сервисы, облачные сервисы. Облачные сервисы, вообще говоря, не вписываются, то есть в явном виде не прописаны в существующем законодательстве. И их можно трактовать по-разному, о чем мы поговорим как раз немножко дальше. Итак, в существующем законодательстве прописаны определение операторов. Дальше есть некий аналог обработчика персональных данных. Это называется таким длинным словом лицо, осуществляющее обработки персональных данных по поручению оператора. Надо сказать, что в законе описываются некие взаимоотношения, обязанности этого самого обработчика, но некоторые аспекты там упущены. Здесь возникает некая серая зона. Далее у нас будет еще далее фигурировать Microsoft. Erland Operations Limited, который предоставляет сервисы платформы Windows Azure в рамках стандартных соглашений. Далее, значит, у нас есть еще торговый посредник, который может заключать, соответственно, с операторами, которые хотят использовать эти сервисы, некие нестандартные соглашения, в том числе дополнительные соглашения об обработке данных и модели передачи данных, о чем я буду говорить немножко дальше. Значит, надо сказать, что в соответствии с законодательством оператор, вообще говоря, должен информировать субъектов персональных данных о географическом размещении персональных данных, о действиях с персональными данными, которые будут осуществляться в облаке, значит, условиям доступа третьих лиц, контроля доступа к персданным и, соответственно, контроля утечек персданных, политики обеспечения безопасности, ну и так далее. Значит, здесь не все пункты перечислены, но в законодательстве все это, в общем, прописано. Кроме того, в текущей версии законодательства, в общем, и подзаконных актов, из них следует, что, вообще говоря, оператор от персональных данных отвечает за все. То есть он может сам определять угрозы безопасности, разрабатывать модели угроз, соответственно, организовать защиту, обеспечивать меры контроля также самостоятельно. Вот. Но, соответственно, при всем при том, за результат этот он также полностью отвечает. Но это вполне европейский подход. Теперь еще следующий аспект, очень существенный, трансграничная передача данных. Значит, как известно, мы пользуемся сервисами, расположенными за границей Российской Федерации, и поэтому посмотрим на определение, что такое трансграничная передача данных. Это передача данных на территорию иностранного государства или иностранному юридическому лицу. То есть речь идет о всяких лицах, там, органов власти, физических лиц или юридических лиц. Но речь не идет о передаче в сервис этих данных. Да? Здесь возникает, опять же, некая неопределенность. Этот сервис можно трактовать, естественно, как юридическое лицо, поскольку мы подписываем соглашение о предоставлении сервиса. У нас есть договор. Далее. Его можно трактовать как нечто неописанное в законодательстве. Вот. К этому мы чуть попозже вернемся, но надо сказать, что существенный аспект еще описываемый в законе, это то, что трансграничная передача персональных данных допускается без дополнительных ограничений в тех государствах, которые обеспечивают адекватную защиту прав субъектов персональных данных. Так вот, значит, эта самая Ирландия, она входит в число стран, которые подписали эту самую Европейскую конвенцию, и таким образом на территории этой страны, на территорию этой страны можно вполне беспрепятственно, с точки зрения законодательства, передавать персональные данные. Считается, что на территории этой страны должны быть обеспечены необходимые условия их обработки. Вот, теперь посмотрим, что касается юридической информации о платформе Windows Azure и насколько это все соответствует требованиям общим законодательства. Значит, надо сказать, что вообще любой оператор перс данных, прежде чем выбирает облачного провайдера, должен задаться вопросом. Вот если мы передаем данные провайдеру, что с ними дальше делается? Значит, эти вопросы должны быть совершенно четко обговорены в договорах. Значит, можно ли менять стандартный договор? Дело в том, что у любого оператора персональных данных с более-менее нестандартной задачей всегда возникают некие дополнительные аспекты, которые надо оговорить отдельным пунктом договора. Значит, поэтому вот изменение стандартного, возможность изменения стандартного договора – это достаточно существенный момент. Далее, есть ли право на перемещение данных? Если мы передаем данные, так сказать, в страну, которая принадлежит к тому множеству, которое поддерживает, соответственно, адекватный уровень защиты, она может переместить в другую страну. Ну, переходя, собственно, к конкретике, сервисам, предоставляемым Microsoft, у них, как известно, есть еще центры в Штатах и в Азии. Эти данные, в принципе, по инфраструктуре могут свободно перемещаться, и с точки зрения законодательства это плохо. Вот. Далее, разрешает ли провайдер независимую стороннюю проверку соблюдения режима информационной безопасности? И придерживается ли он своей собственной декларированной им политики? Тоже очень существенный вопрос. Значит, Microsoft в этом вопросе, значит, поступает так. Он говорит, что вот у нас есть официальные аудиторы, но, значит, которые вы можете верить и принимать наши сервисы. Кроме того, мы даем вам некие средства тестирования, о чем будет сказано дальше. Вот, значит, поскольку эти вопросы являются достаточно серьезными не только в России, но и, скажем, в Европе, значит, Microsoft поработал и, соответственно, обеспечил соответствие своих предложений юридических требованиям Евросоюза о защите данных. Значит, в рамках этой директивы Microsoft может выступать как обработчик данных, а не как представляющий сервис некое юридическое лицо. Это уже существенно упрощает ситуацию классификации, как классифицировать этот сервис. Мы при желании можем обращаться с Microsoft как с обработчиком персональных данных. Дальше он сертифицировал некое средство, некую программу под названием «Безопасная гавань». Дело в том, что в Европе США тоже воспринимаются как страна недостаточной степени, соблюдающая правила обработки перс-данных. Вот чтобы избежать этого, они, грубо говоря, организовали некую гавань, которая с точки зрения в Америке европейских государств, значит, отвечает требованиям безопасности. Вот, значит, но туда могут передаваться данные только в случае крайней необходимости. Далее, значит, Microsoft предлагает, соответственно, соглашение об обработке данных, которое соблюдается, значит, есть декларации о соблюдении всех необходимых пунктов требований Евросоюза и некое положение договора о модели передачи данных для Евросоюза, которая содержит дополнительные гарантии относительно передачи перс-данных. Вот. Таким образом, с помощью этих юридических инструментов Microsoft полностью выполнил требования Евросоюза, и в Евросоюзе эти сервисы, о которых пойдет речь, могут вполне законно используются для обработки перс-данных. Ну, поскольку Россия, вообще говоря, входит в эту конвенцию, в принципе, это относится и к России. Это не противоречит законодательству Российской Федерации. Далее, значит, ответы на те злободневные вопросы, которые я вначале задавал. Значит, как Microsoft использует информацию? Ну, опять же, в информации, которая имеется на сайте, написано, что она только используется для предоставления услуг, связанных с использованием этих самых сервисов, Ну, кроме того, они могут в обезличенном виде собирать некие статистические данные для своих нужд, что, вообще говоря, тоже не противоречит российскому законодательству. Далее, значит, оговариваются некие специальные случаи, когда эти данные могут быть предоставлены третьим лицам, только по решению суда, грубо говоря, официальных органов, они, естественно, могут предоставить эти самые ПЕРС-данные своим соответствующим компетентным органам. Значит, ну, собственно говоря, такое правило действует, естественно, в любой стране мира. Далее, значит, неприкосновенность данных. Значит, если, опять же, делается заявление, что мы приложим все возможные усилия, чтобы уведомить вас заранее, если нам придется предоставить эти самые данные компетентным органам. Ну, то есть, в принципе, они могут быть предоставлены. Это на самом деле риск, который есть, и надо, безусловно, его учитывать. Расположение данных пользователей. Пользователи могут указывать географическое положение центров обработки данных, в которых будут храниться их данные. Значит, соответственно, перемещение внутри, за пределы этого географического региона, можно говорить, что исключено. Правда, значит, опять же, оговариваются некие специальные случаи исключения, когда эти данные все-таки могут покидать Европу, да? И это тоже, вообще говоря, некий риск. Хотя условия, они четко описаны. Далее, значит, аудит. Та железная позиция Microsoft, что мы не пускаем никого, чтобы для независимого аудита, она здесь была поколеблена. Значит, они предлагают средства оценки защищенности их сервиса с любыми средствами, которые пожелает, собственно говоря, заказчик. То есть, ну, грубо говоря, это пентестинг, да? Значит, понятно, что надо предупредить Microsoft об этом, но, в принципе, можно самостоятельно потестировать их сервис своими средствами. То есть, ну, это некая форма аудита. Теперь, собственно говоря, перейдем к тому, как можно использовать сервисы для построения ИСПДН. Мы, собственно говоря, рассмотрю три сценария. Это белый, это полное соответствие законодательству, в том смысле, что как бы оно ни менялось, это самое соответствие будет обеспечено. Далее светлый, ну, скорее всего, это все останется в силе, то есть полное соответствие законодательству, хотя какие-то нюансы могут возникнуть мелкие. Ну и темные, это есть аргументы за и против, то есть, в принципе, при некотором прочтении закона можно трактовать это как нарушение, а при некотором прочтении нарушений нет. И что вообще в этом случае будет, если нарушения будут констатированы. Ну и так, первый это сценарий, это гибридные ИСПДН, когда персональные данные на самом деле просто в облако не передаются. Часть функций реализована на облачной платформе, но без использования ПЕРС-данных. Соответственно, локально в некой защищенной зоне персональные данные обрабатываются в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Соответственно, здесь участвует оператор персональных данных и Microsoft, который предоставляет сервис. То есть тут даже не нужно заключать соглашение с Microsoft как с обработчиком данных. Это совершенно чистая схема, которая будет рассказана о деталях моим коллегой. Собственно говоря, при такой схеме используются все достоинства платформы, и мы избегаем вообще всяких вопросов о том, насколько корректно мы исполняем законодательство. Далее, некий вариант этого первого случая, когда мы храним персональные данные в облаке, но в зашифрованном виде. Существует много ситуаций, когда мы можем туда отправлять предварительно зашифрованные российской криптографией средства, обрабатывать их там как обезличенные данные, а потом возвращать при необходимости расшифровывать эти самые персональные данные опять у себя в локальной зоне. Значит, к примеру, ну, например, система резервного копирования, которая дублирует находящуюся у нас систему резервного копирования. Мы можем просто закрывать все данные, отправлять их в облако, а если с нашей резервной системой что-то случилось, мы, соответственно, извлекаем эти данные, раскрываем их и вот таким образом дублируем ее. Ну, вполне нормальное применение, тоже абсолютно чистое. Далее, значит, все можно хранить в облаке и обрабатывать, но только не персональные данные. Существует множество процедур, которым это применимо. Ну, например, мы собираем можно представить себе неких страховых агентов, которые заключают договора и отправляют в облако эту информацию, предварительно закрыв именно персональные данные. Собственно, обработка будет заключаться в общих там, финансовых показателях и прочих маркетинговых исследованиях. А если возникает страховой случай, мы, собственно говоря, можем эти индивидуальные блоки данных, содержащие зашифрованные персональные данные, затребовать к себе в центральный офис конторы, раскрыть их и, соответственно, работать с тем лицом, которое обратилось. Тоже совершенно чистая схема, мы отправляем только обезличенные данные. Сюда же, наверное, надо еще отнести вариант, когда можно некую запись, содержащую персональные данные, разбить на две или более части, которые будут обезличенными. Значит, соответственно, мы их можем также хранить в отдельных базах данных в облаке, тоже совершенно чистый случай. Но только обрабатывать, опять же, мы можем их, наверное, только в центре. Имеется в виду те виды обработки, которые требуют, собственно говоря, персонификации. Многие виды обработки можно проводить в обезличенном виде. Также этот случай будет, вообще говоря, белым при любом изменении законодательства. Ну и, наконец, собственно говоря, рассмотрим случай, когда мы в чистом виде передаем персональные данные в облако, и как это может выглядеть. Значит, здесь уже будут такие лица. Оператор персональных данных, обработчик персональных данных, значит, LAR, это посредник. И, соответственно, схема будет такая, значит, оператор, ну и Microsoft как обработчик данных. Значит, мы хотим, допустим, иметь резервную ESPDN в облаке. Когда наша ESPDN выходит из строя некоторым образом, да, мы подключаем резервную в облаке и продолжаем работать. Вот такая схема резервирования, я придумал такой пример. Смотрите, что происходит. Значит, мы как оператор заключаем договор с ЛООПДППО, значит, о том, что он предоставляет нам услуги резервирования. Значит, все, что касается персональных данных, мы ему передаем в зашифрованном виде, то есть по закрытому российской криптографии каналу. А далее, соответственно, вот этот наш посредник заключает договор с использованием через посредничество LAR с Microsoft, который выступает уже в качестве обработчика персональных данных. Значит, эта схема, она является, соответственно, для оператора персональных данных, вообще говоря, может рассматриваться с двух позиции. Да? Значит, итак, нарушений закона нет. Позиция номер раз. Во-первых, значит, не оператор персональных данных, а его обработчик обеспечивает резервный ЦОД. Да? Значит, соответственно, он посылает за границу в пределах Евросоюза эти самые данные с полным соблюдением требований европейского законодательства. Далее, пользователи взаимодействуют с этим самым нашим обработчиком по защищенному российской криптографии каналу. И, наконец, это самое транслирует запрос по каналам в Европу в соответствии также с российскими требованиями к трансграничной передаче данных. Здесь вот не видно никаких нарушений закона. Теперь можно на это дело посмотреть несколько с другой стороны. Да? Значит, возможно, нарушает законодательство. Дело в том, что в российском законодательстве и подзаконных актах есть множество всяких требований, которые справедливы, ну, к информационным системам, размещенным, грубо говоря, в неком периметре, да, защиты, но не к облакам. Ну, например, значит, должен быть реализован учет носителей данных. Значит, понятно, что физические диски, на которых, так сказать, будут храниться эти данные, непонятно где находятся. Это плохо. Но с другой стороны, они находятся в Европе. И вроде как, поскольку в Европе это можно впрямую назвать нарушением российского законодательства, ну, в некоторых случаях можно, в некоторых нельзя. Вот это как раз та самая серая зона, которая сейчас в законодательстве не прописана. Далее, ну и так далее. Значит, таким образом мы должны понимать, что на самом деле риски есть, даже не при текущем варианте законодательства, а если оно изменится, и вот такие процедуры будут явно прописаны как недопустимые, или как не войдут в число допустимых. Да? Значит, чем мы рискуем? Ну, во-первых, мы предполагаем, что это уже как дело оператора предполагать, естественно, что риск утечки данных, значит, и вообще выявление самого факта обработки персданных за границей, он невелик. Ну, потому что у нас здесь, как есть некая цепочка договоров, и докопаться до этого, как сложно. Далее, значит, санкции за нарушения, вот по текущему, собственно говоря, прейскуранту невелики, об этом мы поговорим далее. Ну и, наконец, наличие согласия субъекта персональных данных на обработку с учетом специфики облака, если с каждым, естественно, субъектом персданных такие договора подписывать, они являются, существенно снижают риск. То есть здесь, в общем, можно предложить кучу, грубо говоря, бумажек оправдывающих и доказать, что нарушения есть, ну, можно, но при очень большом желании. Вот, значит, ну, насчет санкций. Значит, сейчас, как я говорил, санкции, вообще говоря, невелики. Это вот то нарушение, которое мы сейчас рассматривали, оно относится к первому, к нарушению статьи 13.11 КОАП, за которое следует штраф до, соответственно, 5000 рублей. Вот, значит... Но это самое, вот эти тарифы в скором времени, естественно, как я сказал, похоже, будут сильно увеличены. И вообще, раз мы, оператор отвечает за все, то, соответственно, санкции тут тоже будут жесткие. Это нормально. Далее, в конце концов, самая страшная угроза, которая существует, это приостановка деятельности в случае невыполнения требований выданного предписания. Вот, допустим, нам выдают предписание, что это надо устранить в течение месяца. Что мы будем делать? Вот это тоже надо всегда знать, понимать. Значит, в данном случае, поскольку это резервирование, причем второго порядка, его можно просто отключить. И таким образом мы, вообще говоря, наш бизнес не подставляем. Ну, понятно, что мы некоторым образом этот резервный центр построим другим способом. Вот. Ну, и существует еще угроза судебных исков со стороны субъектов персональных данных. Это связано с тем, ну, опять же, если есть явные нарушения, они могут подать в прокуратуру. Так, контрмеры. Значит, я рассмотрел, ну, некий модельный пример. В реальной жизни, конечно, все гораздо сложнее, безусловно. Но общие направления контрмер могут быть приняты в следующих направлениях. Значит, во-первых, это учет требований законодательства и прописывание их скрупулезно в пунктах договоров с субъектами персональных данных. Если мы собираемся строить какую-то информационную систему с использованием облачных сервисов, очень рекомендуется, соответственно говоря, проработать наше законодательство и попробовать, собственно говоря, все сомнительные пункты явным образом прописать, чтобы нарушений с нашей стороны не было. Далее, делегирование ответственности. Собственно говоря, здесь всегда можно разделить свою ответственность с поставщиком облачного сервиса или облачного сервиса или, соответственно, с обработчиком персональных данных. Эти все вещи, безусловно, можно и нужно прописывать в договорах. Ну и, наконец, страхование ответственности оператора. Наши страховщики, вообще говоря, мы прорабатывали этот вопрос, с большим удовольствием взялись бы за страхование такого рода рисков. Вот. Им это интересно, для них это отчасти имиджевые проекты, и вообще говоря, в принципе, это все возможно. То есть при наступлении страхового случая, там, изменения законодательства и вообще необходимости мигрировать из облачного бизнеса, из облака на другие технологии, это все можно возложить на страховщика. Итого, значит, в ряде случаев вполне можно использовать сервисы эти для построения и СПДН, но целесообразность, естественно, надо обосновывать в каждом случае отдельно. Факторы, которые необходимо учитывать, это значимость для данной СПДН для бизнеса компании. Далее, надо учитывать, что законодательство сейчас у нас в процессе развития. У нас сейчас много моментов находятся в серой области, но в ближайшее время они будут определяться. Далее, при работе в серой зоне законодательства может быть построена эффективная система управления рисками. Ну и, наконец, некое резюме. Вернемся к общим принципам. Значит, если мы соблюдаем основные принципы обработки персональных данных, то есть мы соблюдаем законные основания обработки данных, использование только для тех целей, для которых они собирались, информирование субъектов о операциях с персональными данными, там, обучение сотрудников, ну и так далее. Если мы это соблюдаем, на самом деле мы всегда можем обосновать это с юридической точки зрения, значит, возможность и обоснованность обработки этих самых персональных данных, в том числе с помощью облачных сервисов. Пожалуй, все. Спасибо за внимание.
Сергей, спасибо вам огромное. И сейчас хотел бы передать слово Михаилу для того, чтобы посмотреть. Вы можете прямо не ходить пока, ладно, вопросы наверняка будут. Михаилу кликер, да, передайте, чтобы Михаил рассказал о конкретном примере, сценарии, как они это реализовали. Понял ваш взгляд. Так, вопросы терпим до конца.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Даниловский Михаил. Я технический директор компании Дневник.ру. Собственно говоря, я расскажу, кто мы, зачем и почему мы используем персональные данные, как мы устроены, и дальше сделаю небольшие выводы о том, как, собственно говоря, в нашей стране, делая все то, что делаем мы, оперировать персональными данными так, чтобы это было безопасно как нашим пользователям, так, собственно говоря, и самой компании, как сказал Сергей, безопасно для бизнеса. Дневник.ру – это большой-большой-большой проект, объединяющий в себя в сервисы для управления и обеспечения всего образовательного процесса в России. То есть это не просто школьный электронный журнал, дневники, все, что с этим связано, это целая большая информационная система, обрабатывающая персональные данные пользователя, собирающая статистику, аналитику для учебных заведений, для муниципалитетов, для органов управления образованием, а также предоставляющая всему этому дополнительные сервисы, чтобы пользователям было зачем там существовать и удобно и красиво жить. У нас есть хорошая большая миссия, которую мы себе поставили, повышение самой эффективности образовательного процесса и вовлечение в него всех участников образовательного процесса в нашей стране. Мы развивались с 2008 года, вот показано, что начинали немножко людей, потом у нас было все больше, 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 и вот на сегодняшний момент у нас в системе зарегистрировано 27 тысяч школ в России, всего в России 47 тысяч школ, то есть это больше половины. В 2013 году мы собираемся достигнуть отметки в 35 тысяч школ, идем к значению 80-20. И пока у нас получилось запуститься не только в России, но еще и на Украине, в Венгрии, Польше и в Израиле. И мы готовим нашу площадку для запуска в США и в Китае. И как вы, наверное, уже понимаете, везде мы сталкиваемся с законодательством обработки персональных данных. В каждом случае приходится решать его в индивидуальном порядке. Вот сейчас Сергей рассказал вам о том, что, слава богу, везде начинает действовать европейское законодательство. Это безумно помогает нам всем, но тем не менее, пока на данный момент прокуратура и конкретно наши пользователи ознакомлены только с законом номер 152, и приходится отвечать согласно его требованиям. Здесь короткое перечисление сервисов, которые мы представляем. Это School Management System, самоуправление школы, школы и Learning Management System, это элемент дистанционного образования. Социальная сеть, без которой сейчас невозможен ни один IT-сервис. Мы представляем государственные услуги согласно постановлению 1993 по выводу их на портал государственных услуг как региональных, так и федерального уровня. Различные системы отчетности, как внутришкольные, так, соответственно, федеральные, региональные. Дополнительные сервисы, такие как медиатеки, библиотеки, какой-то платный контент, который распространяется, бесплатный, интерактивный, образовательный. Есть у нас сервисы интернет-магазинов, школьных товаров, всего, что около образовательной тематики. Также один из наших больших-больших направлений – это сейчас платежные информационные процессинговые системы, которые учитывают системы контроля учета доступа в школах, а также перевод школьного питания и всех околошкольных сервисов платных в одну платежную систему федерального уровня. Все это использует персональные данные, обрабатывает их. Мы вынуждены их не только обрабатывать, но и хранить. На данный момент у нас порядка 7 миллионов наборов персональных данных. Да, мы всячески пытались открещиваться от того, что это персональные данные, что является персональными данными и так далее. Но тем не менее, с 2010 года к нам периодически поступают заявления от родителей о том, что на каком основании мы обрабатываем персональные данные школьника. После длительной работы наших юристов, тогда мы еще не были, к сожалению, знакомы с Сергеем, и это, так только все начиналось, это было в 2010 году, было принято решение, что мы станем тем самым обработчиком, но не оператором персональных данных. Оператором персональных данных выступает школа. Это является одним из важнейших, в принципе, пока у нас инструментов в работе данного сервиса, то, что школа является оператором. Мы являемся именно обработчиком. То есть все обязательства оператора персональных данных лежат именно на школу. Она несет полную ответственность за обработку, она собирает все подписи, соглашения с пользователей наших, то есть родителей, на то, чтобы их детей можно обрабатывать. И она несет полную ответственность. Сейчас в силу хороших, больших продвижений по 152-му закону становится возможным уже брать на себя эту ответственность, стать самим оператором и обработчиком, и мы постепенно, надеюсь, в этом году или в следующем мы к этому придем. Собственно говоря, почему мы гибридные? Да? То есть наша система состоит из центрального дата-центра, который располагается у нас в Санкт-Петербурге. Не буду скрывать, это Linux-Telecom, это один Linux-дата-центр, точнее, это один из лучших дата-центров в России. Сначала он располагался в Москве, мы потом перевезли сервера в Санкт-Петербург. Построено все, как, наверное, вы догадались, если мы выступаем на Microsoft конференции на платформе Microsoft. Данные мы храним в Microsoft SQL серверах. А obligation у нас крутится, соответственно, на Internet Information Service 7. Это что касается одного большого ЦОДа, где исторически обрабатывались, хранились персональные данные. Постепенно мы геораспределялись, покрывали всю Россию, и, учитывая суровые реалии интернета в Российской Федерации, мы были вынуждены разработать систему геораспределенного хранения персональных данных, когда региональные данные, точнее, персональные данные некоторых регионов хранятся конкретно на региональных серверах, потому что некоторые регионы изъявляют желание иметь возможность бэкапного копирования этих данных, какого-то там своего хранения, и считают, что ну, это будет гораздо безопаснее, если сервера будут стоять у них, и данные хранятся именно у них на территории. И в конце 2011 года мы решили вместе с компанией Microsoft попробовать прикрутить к нашему сервису платформу Microsoft Azure. Мы долго думали, чтобы по-простому туда перенести, и решили перенести туда вообще весь медиа-контент, который есть у пользователей. И не просто его перенести в качестве хранилища, да, блоб хранилища Microsoft Azure, но еще и начать его как-то обрабатывать. То есть в те времена Azure был только в самом зачатке, и мы создали сервис обработки и хранения медиаконтента. То есть весь медиаконтент, который закачивает пользователь в нашу систему, проходит первичную обработку на сервисах Azure. Вот мы используем то, что называется Compute Instances. Они обрабатывают видео, фото, информацию, там аудиофайлы, все-все-все, конвертируют и также хранят в Blob Storage. Собственно говоря, это и получилась та самая вот гибридная система, о которой говорил Сергей, которая решает вопрос обработки и хранения персональных данных как в едином центре, так и в облаке. Здесь всего одна проблема, с которой мы периодически сталкиваемся, это закрытие каналов. Здесь, к сожалению, сегодня не присутствуют эксперты из подобной отрасли. В прошлый раз, когда мы выступали, это было примерно 3 или 4 месяца назад, присутствовала компания Infotex. Это крупнейший, скажем так, разработчик систем шифрования в Российской Федерации, обеспечивающих на железном и на программном уровне, построивший проект, так называемый VIPNet. То есть все сервера наши, располагающиеся в регионах, они содержат в себе контроллеры, которые позволяют закрыть все это в один VPN и передавать данные по каналам абсолютно безопасно. Часто задают еще вопрос, как передаются данные к пользователям с серверов, потому что все можно перехватить и так далее. К сожалению, на данный момент в нашей стране не сертифицирован, не аттестован ни SSL, ни TLS. Вот. Но, тем не менее, мы закрываем, соответственно, это все по HTTPS каналам, и все персональные данные гонятся так, чтобы единственное, где их можно было получить, это на клиенте. Опять же, часто спрашивают, а что делать, если на клиенте можно данные скачать, сохранить, сделать скриншот, скопировать, они хранятся в кэше-браузере и так далее. Но тут, слава богу, нам немножко помогает 152-й закон, который говорит, что, в принципе, получатель данных сам несет в себе ответственность. В принципе, он должен соблюдать банальные правила очищения кэша, выключения кэширования данных, очистку, все-все-все отсюда. Поэтому формально, даже выгружая лишние данные на клиента, мы не несем никакой ответственности и не создаем именно прецедент обработки на конечном пользователе. Так. Собственно говоря, как вообще вот, строя бизнес, всего этого добиться? Ну, первонаперво, чтобы построить такую систему, а потом ее долго-долго тестовывать, нужно получить сертификат на разработку системы защиты информации, чтобы создать систему защиты несанкционированного доступа. Это, надо сказать, такой очень серьезный процесс, в результате которого надо пройти очень много проверок, получить аттестат и потом очень четко определиться в системе раз и навсегда, какой из модулей системы будет отвечать за защиту от несанкционированного доступа. Этот модуль вырезается, аттестуется и дальнейшим изменению не подлежит, потому что аттестуется один раз. И дальше уже основываясь на этой системе защиты информации, можно аттестовывать и защищать всю информационную систему обработки персональных данных. Тогда возникает вопрос о классе защиты. Существует 4 класса персональных данных и 4 класса информационных систем обработки персональных данных. Вот. Но проекты, подобные нашему, а наш проект был чуть ли не самым крупным в сфере образования, ну, он самый крупный в сфере образования, а на те времена он был единственный, кто пытался это получить, мы пришли к тому, что законодательство разрешает получать низшие классы информационных систем обработки персональных данных только для систем с менее 100 тысячами пользователей. Поэтому маленькие, небольшие проекты, использующие меньше 100 тысяч пользователей, их персональные данные, они, в принципе, могут претендовать на классы защиты К3 и К4, которые не подлежат обязательной государственной аттестации, и можно формально пользователей предупреждать, что вы работаете в системе, которая принадлежит классу К3 и К4. Но в нашей системе, как я уже сказал, порядка 7 миллионов наборов персональных данных, и самый минимальный класс защиты, на который мы можем претендовать, это класс К2. Мы с успехом получили сертификат на создание защиты средств защиты информации, средств защиты от несанкционированного доступа и аттестовались на класс защиты К2. В этом году, в силу, как я уже сказал, того, что мы прикручиваем все платежные сервисы, начинаем интеграции с большими крупными поставщиками персональных данных, таких как УЭК, Сбербанк и прочие компании, нам необходимо будет получать класс К1. Искренне надеюсь. Нету?
Да, я вижу по реакции Сергея, что ему есть что прокомментировать. Скажите то, что вы хотели сказать.
Я должен обрадовать коллегу. Эти классы уже ушли в прошлое. Сейчас у нас есть уровни защищенности. И надо посмотреть. Мы, кстати, для наших клиентов, которые тоже, вот у них был К2, К1, они, кстати, вышли на минимальный уровень требований к уровням защищенности, четвертый. Так что, может быть, все не так страшно.
Я искренне на это надеюсь, потому что когда в систему вводятся паспортные данные и индивидуальный номер социального страхования, это система становится максимально класс защиты, и тут уже прокуратура не отвертеться. Вот. Ну, некоторые говорят, что закон становится жестче, а Сергей каждый раз мне говорит, что закон становится все мягче и мягче.
Я хочу сказать, что он в части санкций становится жестче, а в части, так сказать, того, что может сделать оператор персональных данных, то есть регламентации, это мягче. То есть уходит мелочная регламентация, но приходит ответственность за конечный результат.
Хочется добавить только ура. Собственно говоря, короткие выводы, что облака персональных данных, как сказал Сергей, в России возможно построить, аттестовать и использовать не только собственную сеть дата-центров, но и такие облачные платформы, как Microsoft Azure, она является одной из самых мощных. И причем класс защиты, который уже нивелировал Сергей, могут быть абсолютно любыми. Вот. Собственно говоря,
спасибо огромное.
Все.
Да, на этом слайде оставимся. Коллеги, спасибо за такую способность выдержать столь длинный доклад и очень, я понимаю, интересный, напряженный. У нас есть, как я обещал, почти 7 минут на вопросы. Давайте в очередь, я понимаю, что вопросов будет много. Сейчас микрофоны. Поможешь мне с микрофончиками кто-нибудь? Нет никого? Так, давайте по очереди начнем сюда, потом сейчас вам передам.
Евгений, компания КАПСИ. Стандартный вопрос про разрешение от субъектов персональных данных на хранение и обработку персданных, да? Вот, наверное, вопрос к вам, как вы выкручиваетесь, и вопрос сразу же про это второй.
Вопрос-то в чем? То есть, вот,
ну, в смысле,
решение что?
Можно ли его не получать, можно ли его получать в электронном виде?
Вопрос,
да, в
смысле, тоже вопрос.
Не бегать за бумажками каждый раз. Это первый вопрос. А второй, есть ли возможность каких-то коллективных представителей субъектов персональных данных, ну, не знаю, организация или школа говорит, что, ребят, у нас все будет в порядке, и мы не бегаем за каждым школьником, грубо говоря, ну, там, в кавычках, школьником.
Да. Сергей меня поправит, если я не прав. Значит, как я уже сказал, до определенного момента школа, так она по умолчанию является оператором персональных данных, имеет право их собирать. Мы заключали соглашение с каждой школой индивидуально, то, что мы являемся обработчиком. То есть на основании данного соглашения школа передавала нам данные. Единственное, что нас ограничивало, это возможность передачи этих данных третьим лицам. То есть мы являлись вот этим ЛОООПРДН, или как там его, обработчиком. Да? То есть мы могли только обрабатывать. Скажу сразу, что предугадывая все развитие событий, мы заключали соглашение с каждым пользователем индивидуально письменное. В школе каждый пользователь подписывает соглашение о обработке своих персональных данных. Это для того, чтобы все было четко, конкретно и безопасно. И у нас есть большая-большая полка, на которой стоит много папок с индивидуальными соглашениями. Они хранятся в школах, у нас хранятся соглашения со школами, со всеми.
А вопрос все-таки, может быть, тогда к юристу. Алло. Есть ли возможность собирать не бумажки?
Я не юрист, но я практик, так сказать, работаю с операторами персональных данных. Ваш вопрос насчет сбора через интернет, он не имеет общего ответа. Там надо, на самом деле, вообще этой теме посвящено много, так сказать, блогов и всего прочего. Актуальный и все прочее. Значит, когда-то можно, когда-то нельзя. Опять же, там есть масса нюансов.
То есть есть способ, который вы знаете, как сделать, чтобы можно было, чтобы было можно.
Ну, пожалуйста, на госуслуги зайдите, посмотрите, как это сделано.
Вот, например, да. Учитесь у представителей государства. Да, пожалуйста.
Дмитрий, у меня вопрос даже, наверное, скорее к вам. Вот. Вопрос состоит в следующем. Вот мы сегодня весь день слушаем, что такое облако. И облако, на самом деле, это возможность купить сервисы за деньги. Правильно я понимаю ситуацию? То есть мы покупаем сервисы хранения, обработки. Вопрос в следующем. А вот предусматривает ли Microsoft такую ситуацию, что мы можем купить у него в том числе и сервис защиты от рисков, связанных с персональным данным? То есть чтобы перенос наших данных в облако обеспечил нам защиту вот от этих рисков, которые для нас сейчас очень сложные и неопределенные, скажем так.
Я, пользуясь случаем, передам
слово. Я, наверное, ко мне больше вопрос, поскольку мы прорабатывали его. Значит, конечно, не Microsoft, а страховщики страхуют от рисков. И они готовы предлагать разные программы, им это интересно. Вот. Соответственно, здесь будет выступать LAR и страховая компания, которая, некий согласованный договор, наверное.
То есть они помогут снять с вас риски, каким-то образом взяв с вас за это деньги?
Ну, это, да, общий ответ, но, в принципе, вот в этом направлении работать надо.
Ну, просто вопрос связан с тем, что если вы нам предоставляете такого рода защиту, то это лишний аргумент для переноса наших данных в облако, потому что сами мы эту защиту предоставляем с меньшим, можем себе обеспечить с меньшей вероятностью, скажем так.
Следуя теоретичности вашего вопроса, это абсолютно логичное предположение. И если посмотреть сейчас на сайт, который, кстати, вот на слайде был со ссылками, там уже много сказано об этом. Вот я очень рекомендую зайти на сайт, который называется Trust Center по-английски, или, по-моему, Центр доверительный центр, или Центр безопасности. Центр безопасности. Прямо на странице, на портале Vendusage, это новый раздел, в котором написаны вот все те документы, на которые сегодня Сергей ссылался. Там очень много что сказано и сделано для того, чтобы вам помочь, в том числе снять с вас риски юридического характера, которые там описаны. Вот посмотрите эти документы внимательно, вашим юристам передайте.
А денежные риски – это к страховщикам. Ну, то есть компенсация.
Про деньги, пока вопросы в организационных рисках.
Так, давайте дальше, у нас осталось 2 минуты буквально. Еще вопросы есть, коллеги? В руки. Вот передайте, пожалуйста, направо, да, а потом вам тогда, хорошо?
Добрый день, меня Артем зовут. Я так вот пытаюсь понять после всего этого. Я могу все, весь свой сервис, сайт, чтобы это ни было, разместить целиком на Windows Azure или не могу?
Отличный вопрос. Вы думаете, на него будет короткий ответ?
Нет, я просто вот объясняют.
Я пытался объяснить, что иногда да, иногда нет. Скорее всего, надо смотреть детали. Дьявол-то в деталях.
Я вижу, что Сергей очень скромный человек, он просто не рассказывает до конца, что он может сделать. На самом деле, они такие вопросы помогают вам решить. То есть идея в следующем. Обращайтесь к компаниям,
как Сергей.
А Microsoft
помогает мне это решить?
Microsoft не имеет права это помогать делать в России. Надо обращаться к компаниям, которые в этом действительно разбираются, и они помогут вам оформить все это так, чтобы было чтобы риски снизить, как сказал правильно Сергей. То есть вот это вопрос ваших с ним отношений, они помогут, я думаю. Вам в большинстве случаев, которые вы себе можете представить, судя по опыту, который есть у Сергея. Так, еще был вопрос спереди. Сюда, пожалуйста, передайте. И мы на этом будем закругляться.
У меня вот вопрос такой. Если вот, допустим, организация работает, к примеру, аудиторская, она обслуживает какую-нибудь организацию по бухгалтерскому учету. Там в базе, соответственно, содержатся некие персональные данные. Если у них подписано соглашение с пользователем...
У них у кого? Давайте, чтобы мы понимали.
У аудиторов, допустим, есть соглашение, что они являются оператором персональных данных. Если находятся данные на российском сервере, соответственно, они все законодательные требования выполняют, а если эта база располагается, вот я, к примеру, создаю на Windows Azure виртуальный сервер, на котором располагают бухгалтерскую базу,
Я потерял тогда нить, я думаю, что...
Оператором или обработчиком?
Еще раз про сценарий, поподробнее. Вот, спокойно, ну, сценарий.
Вот, к примеру, есть заказчик.
Вы являетесь аудитором.
Да, мы являемся, к примеру, аудитором этого заказчика.
У заказчика есть какие-то данные.
Да, есть какие-то данные. Ну, вот сейчас, в принципе, очень популярны, к примеру, как фрилансер. Да, то есть аудиторская фирма, к примеру, ведет какую-нибудь организацию, у нее сотрудники сидят, работают из дома.
Да,
если сервер находится...
Сервер чего?
Ну, сервер, на котором хранится база данных, находится
это
на территории...
Это сервер заказчика?
Ну, сервер заказчика или сервер какой-нибудь арендованный, где лежит база данных с персональными данными. Да. Если она находится на территории России, и у аудитора есть согласие сотрудников о том, что они соглашаются обрабатывать эти персональные данные.
Подождите, здесь я начинаю терять нить. Аудитор собирает какие-то данные сотрудников?
Нет, это же не собирает. Ну, аудитор, он как бы рассматривает, ну, считает там, к примеру...
Вот, вот тут дьявол в детали, да? Вот так. Как раз то, о чем говорил Сергей, давайте разберемся в ролях. Какую роль кто выполняет? Аудитор, ну, вот в этой ситуации поправьте
роль,
меня, Сергей.
К примеру, аудитор ведет бухгалтерский учет за организацию, если.
Это другая история.
Смотрите, есть организация, у нее есть сотрудники.
Да.
А бухгалтерия, грубо говоря, является оператором персональных данных.
Да.
Вот она собирает со своих сотрудников персональные данные и является оператором. Отвечает она за все. Точка. Теперь она может эти данные раздавать в разных целях. Это будут уже, соответственно, посредники некие, обработчики. Она должна заключать с ними договора, в том числе касающиеся, что можно делать с этими данными.
Так. Нет, вопрос немножечко в другом. Аудиторская фирма является в данном случае бухгалтерией в этой организации по договору. То есть они
это аутсорсер.
Ну да, вроде аутсорсер.
Другая модель совсем. Ну. Аутсорсер, он как
ну,
раз управляет
по сути
данными.
Аутсорсер, да.
Так, в этом случае как будет?
Если база данных располагается на сервере, который находится на территории Российской Федерации, то он законодательство о защите данных исполняет.
А не, не обязательно. Нет, секундочку. Там много условий. Мы просто говорили об одном маленьком аспекте. Значит, можно ли передавать данные за границу персональные?
Вот, да, да, да. Вот в этом
можно, если вы передаете в Европу и оговариваете, что никуда, кроме Ирландии, они не передаются. Это чистый будет. Ну, там, естественно, надо все, большую обвязку этого сделать. Но, в принципе, это можно сделать. В принципе.
Коллеги, я предлагаю вот на этой торжественной ноте, спасибо огромное за этот последний комментарий, поблагодарить наших экспертов. Я хочу вам сейчас сказать, что у нас через буквально 5 минут начнется официальная церемония официального закрытия саммита. Приглашаю всех в основной зал перейти и, как сказать, впитать результаты сегодняшнего дня. Спасибо вам большое еще раз. Спасибо людям, кто в онлайне. Не отключайтесь, переходим в главный зал.